Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Анна Букатова, и это второй выпуск программы «Эхо Дягилевского», которая посвящена событиям Дягилевского фестиваля 2021 года. По задумке, эта программа будет занимать одну из частей дневного разворота, дневного эфира и знакомить вас с каким-то одним или несколькими событиями или же артистом основной программы Дягилевского. Сегодня 14 июня, понедельник, и я хочу предложить вашему вниманию запись интервью с Евгением Воробьевым, главным хормейстером Пермского театра оперы и балета, а также художественным руководителем хора Пермской оперы «Parma Voices». Интервью было записано сегодня утром и посвящено оно концертам «Parma Voices» на Дягилевском фестивале. Всего их будет три, и первый состоится сегодня на заводе Шпагина. О концертах хора, новых композиторах, с которыми встретился коллектив на Дягилевском фестивале, также сложности утренних концертов и отличиях фестиваля этого года от прошлых прямо сейчас. Евгений, вот даже как написано и в программке, к сегодняшнему концерту, в том числе и на сайте на вашем, у вас действительно в репертуаре произведения с 200-летним разбегом. Как вы выбирали сочинения для Дягилевского фестиваля?
Ну, 200-летним здесь в данном случае более, чем с 200-летним разбегом. Это 200-летний разбег – это был для программы, которая была у нас на презентации. Здесь у нас будут произведения начала 17 века и 2000-х годов, и 21 века. Вот считайте, сколько тут лет. Как выбирали программу? Ну, тут было несколько обстоятельств, которые необходимо было учитывать. Ну, во-первых, это фестиваль, у него есть художественный руководитель, мы с Теодором Куреницем обсуждали рамки этой программы, и были некоторые пожелания с его стороны, с моей стороны были всякие идеи, вот мы обсуждали и дальше вот утвердили то, что мы выбрали. Дальше следующий момент был это пространство, в котором мы исполняем.
У Евгения, я вас прерву насчет пространств, да. Потому что эти вопросы далее. А вот здесь хочется, может быть, расскажете нам подробнее про эти пожелания. То есть, что...
Дело в том, что у нас программа «Энигма», поэтому мы до самого концерта не объявляем программу, поэтому я не буду вдаваться в большие подробности по этому поводу.
Хорошо, а если задать вопрос таким образом, ну, то есть, по какому принципу складываются вот программы для Дягилевского? Что значит быть в духе Дягилевского? Вообще есть такое понятие?
Да, конечно. Ну, во-первых, Дягилевский фестиваль – это большой крупный фестиваль, для которого важно подобрать что-то оригинальное и важно сделать что-то специальное для этого дня, для этого фестиваля, для этого Дягилевского контекста, для которого очень важен поиск нового, открытия нового. И вот эта вот идея нового, она здесь, безусловно, присутствовала, поэтому две трети программы – это премьеры. Это и российские премьеры, и будет и мировая премьера. Вот. И вот и это прежде всего. Дальше, следующий момент, который тоже важен для Дягилевского фестиваля, это сочетание внимания к старинной музыке и к музыке современной. И опять-таки мы здесь вот поэтому и выбрали музыка ныне живущих композиторов 21 века и музыка старая, музыка первой половины 17 века. Вот.
Евгений, всего будет три концерта у вашего хора. А сразу ли это было понятно или были какие-то изменения?
Ну, предварительно, когда был разговор, в общем, на каком-то этапе предварительных разговоров уже вот возникла эта идея трех концертов, и потом просто это все утвердилось. Uh-huh. Так что, в общем-то, когда у нас были переговоры, было понятно, что речь именно об этом идет. Ну, у нас три концерта, но две программы, потому что в галерее у нас одна и та же программа будет повторена дважды.
Mm-hmm. Ну и концерт у вас первый сегодня, 14 июня.
Плачьте и радуйтесь.
Ну вот и вы только что сказали, что особых-то подробностей сказать не можете.
Ну, я могу сказать, примерно повторить то, что я уже говорил. Да, это программа «Энигма», с которой зрители, собственно, смогут ознакомиться уже после концерта, они смогут получить программки и узнать, что же это были за сочинения, но тем не менее какие-то вещи направляющие мы объявляем. Да, это программа, которая называется «Плурата и Гаудете», «Плачьте и веселитесь». А что это? Это ни в коем случае не контраст грустного и веселого. Это две границы человеческой искренности. Вот плача и радости. Вот они определяют вот то пространство, которое создается на этом концерте. Ну а так сами слушатели, собственно, они будут формировать собственные впечатления. Мы его стараемся заранее не задавать.
Как раз вот это и будет, да, мировая российская премьера?
Поскольку этот концерт состоит из ряда произведений, то вот там ряд произведений будут впервые исполняться в России, и одно из сочинений, которое вообще впервые исполняется.
Евгений, как можно объяснить зрителю, такому пытливому, который любит готовиться, например, да, к концертам, что-то поизучать, вот, почитать, чтобы, может быть, лучше понять это произведение, вот это вот вручение программок после и всего смысла вот этого концерта «Энигма»?
Дело в том, что музыка предполагает непосредственное слушание, непосредственное восприятие. Когда мы думаем о том, что мы готовимся, что мы читаем что-то и так далее, мы себя загоняем в рамки той информации, которую мы получаем. На самом деле это довольно обманчиво. Это кажется, что если я что-то почитаю перед концертом, я начну лучше ориентироваться. Дело в том, что все, конечно, зависит от качества чтения, но также и от самого факта, что вам нечто сообщают, вам говорят, слушайте это вот именно таким образом. Не слушайте это иначе. Вот. А здесь смысл именно в том, что вы непосредственно встречаетесь с каким-то новым для вас опытом. И вы сами ответственны за собственное восприятие. То, как вы это воспринимаете, и является самым главным. А дальше уже можно обсуждать остальные детали. Мне кажется, можно будет уже почитать после об этих авторах, об этих произведениях, если мы что-то сможем об этом найти. Мы уже дальше сможем побеседовать о том, что, каково было ваше восприятие, что мы хотели создать. Вот. Но самое важное – это ваше личное восприятие.
Евгений, еще один там вопрос вот вдогонку, хоть что-то узнать о программе. Эти композиторы, да, вы их исполняли, часто обращались к ним, или это вот совсем что-то новое?
Мы ни разу этого не исполняли, ни разу, ни одного из этих авторов. Вот. Могу только сказать, что сегодняшняя программа будет на 5 языках. Вот. А что касается программы 18-19 числа, то там, да, будет кое-что из того, что мы исполняли. Там прозвучит духовная музыка 20-21 века. И там тоже будет одна российская премьера. Mm-hmm. Вот. Сегодня это совершенно сплошной эксклюзив.
А что касается подготовки, много ли было репетиций? Весь ли состав хора участвует?
Что касается подготовки, мы репетируем примерно в течение месяца. Ну вот, естественно, мы не можем посвятить этому полностью свои репетиционные часы, поскольку у нас была новая программа 30 мая, Урбарднянский. Затем у нас готовится премьера оперы «Иоланта», и этому мы тоже посвящаем время. Но вот в течение вот этого месяца мы ведем подготовку. Сколько у нас участвует 41 человек в этой программе, 41 певец.
Но это
в программе сегодняшней, а в галерее будет 16 человек.
Что касается вот пространства на Шпагина, лично вы, вот Евгений, как его оцениваете? Плюсы, минусы, какие можете назвать вот для исполнения там?
Это совершенно замечательное пространство. И прекрасно, что наконец-то получается его осваивать в концертной практике. Хотя я должен сказать, что мы-то как раз там выступали в декабре прошедшего года, и уже тогда сумели оценить его замечательные качества. В общем-то, его плюсы, они в каком-то смысле и могут давать минусы, но потому что, конечно же, это пространство очень хорошо для определенного рода хоровой музыки и не очень хорошо для музыки инструментальной. Но, опять-таки, все это сильно зависит от программ. Там очень большой отзвук, там прекрасная слышимость. Если кто-то где-то начинает шуршать, то услышат это все. Вот. Ну, это совершенно замечательное пространство. Я надеюсь, что оно и дальше останется в концертной практике. И, собственно, формируя программу сегодняшнего дня, я исходил из его качеств. Произведения подбирались именно под это место, под его акустические условия.
Евгений, что касается концертов, утренних концертов 18-19 числа в художественной галерее, бывало ли что-то подобное? Вот часто ли ваш хор с таким сталкивался? Или это тоже будет впервые?
Ну, для нас это впервые. Это такой формат Дягилевского фестиваля. Но поскольку мы, собственно, совсем недавно организовались в таком качестве, то может быть, единицы из нашего хора, которые принимали участие в музыке «Терна», и с ними что-то исполняли, может быть, у них есть этот опыт. А так для нас это совершенно новый опыт, да, пение на рассвете. Это определенный, ну, как сказать, это нечто совершенно другое, чем пение в обычное время суток.
Можете подробнее?
Подробнее, ну, все мы понимаем, что мы живем циклами. Если мы ночью спим, а днем бодрствуем, то, собственно, днем мы максимально работоспособны, а ночью у нас работоспособность снижается, организм требует сна. Поэтому это уже создает некоторые сложности для пения, потому что пение – это большая очень нагрузка, а хорошее пение – это очень большая нагрузка. Вот, и это раз. Но два – ночь, конечно же, ночь мы иначе все воспринимаем, да? Ночью у нас обостряются многие чувства, в том числе слух. Нам кажется, что мы слышим, что мы видим гораздо больше, гораздо отчетливее мы получаем впечатление иначе, чем днем. Поэтому вот эта вот совокупность вот этого всего, она создает, конечно же, совершенно другие условия. Ну, кроме того, вот сам этот момент рассвета, когда и сначала темно, а потом появляется свет, то это, конечно же, совершенно замечательный и символический момент, и чисто вот всем телом ты это чувствуешь, вот этот переход от ночи, с которой тоже связаны еще и страхи какие-то, да, вот это, человек этот никуда не может уйти, к свету, переход вот какой-то, он сам по себе задает движение от каких-то эмоций, может быть, не самых хороших, к просветлению. Вот если...
Евгений, ну да, да, я и сама была на таких концертах, и действительно потом ты весь день вареный, но вот популярность таких вечеров, видимо, говорит, что те лучи рассвета, они все-таки того стоят.
Да, конечно, они того стоят, но организму тяжело входить в обычный график.
А значит ли это, что вы отправите весь свой коллектив, например, спать, перед этим выспаться, или, в общем, как изменится ваш график в связи с этими концертами?
Ну, все люди как бы достаточно взрослые, достаточно опытные, чтобы понимать свой организм. И кто-то, конечно же, ляжет, чтобы поспать, чтобы немножечко освежиться. Кто-то, возможно, не будет ложиться, потому что ему будет проще. Все тоже понимают, что как бы на кого как сон действует, как это действует на твой вокальный аппарат. Для кого-то пара часов сна – это плохо, потому что потом аппарат выключается. Это для кого-то хорошо, потому что он чувствует себя освеженным, и его голос работает. В общем-то, это очень индивидуальная вещь. Я всего лишь попрошу людей слушать себя и стараться собрать силы к нужному моменту.
Евгений, не могу вас не спросить вообще о ваших впечатлениях о нынешнем фестивале. У нас на Эхе был уже ряд эфиров. Пермские журналисты писали перед фестивалем, та же Юлия Анна Баталина, что этот фестиваль отличается от того, к чему привык пермский зритель. Вот что скажете вы?
Ну, я думаю, что отличие фестиваля отчасти продиктовано его вложением после локдауна. Все-таки локдаун очень сильно повлиял на возможности, я думаю, в частности, с приглашением зарубежных артистов. Тут не все так гладко, да, потому что Европа до сих пор закрыта и только по чуть-чуть открывается, в общем-то, это... не так-то просто, в том числе для того, чтобы репетировать, поддерживать форму. И далее. Я думаю, что частично связано это с этим. Вот. Но что касается вот нынешнего фестиваля, ну, по-моему, совершенно замечательный фестиваль. Уже прошедшие дни показывают, что были очень яркие события. Вчерашний концерт Ладенко, открытие фестиваля. Все это, конечно же, совершенно грандиозные события, которые уже, ну, уже становятся такими знаковыми вещами. Вот я надеюсь, что остальные события фестиваля только поддержат этот уровень.
И, Евгений, последний вопрос хочется вам задать и переадресовать, что ли, какие-то вот, может быть, переживания пермяков из соцсетей. И на пресс-конференции по случаю открытия был этот вопрос. Может быть, вы найдете слова успокоить некоторых поклонников Дягилевского фестиваля. Я о том, что не задействована площадка оперного театра.
Ну, знаете, я не вхожу в оргкомитет Дягилевского фестиваля, поэтому не могу тут давать никаких официальных комментариев. Я думаю, что использование той или иной площадки, это все-таки связано с художественной концепцией. Здесь нужно спрашивать, эти вопросы задавать, собственно, Теодору Курендису. Вот, поэтому, ну, что я могу сказать? Я надеюсь, что спектакли, премьеры какие-то, вот именно спектакли, балетов, опер, они в какой-то момент вернутся в программу Дягилевского фестиваля. Но, опять-таки, я не знаю, будет ли это сцена оперного театра, или же какие-то новые пространства, как завод Шпагин или еще что-то, будут вовлечены в этот процесс, вполне возможно. Я понимаю, конечно же, что что понимаю переживания и разделяю их, поскольку я, собственно, работаю в театре оперы и балета. Я думаю, что нам очень важно продолжать тесное сотрудничество с фестивалем. Но все-таки здесь все зависит от художественной политики и от художественной политики фестиваля и от того, как Теодор Курендис и дирекция фестиваля видит его.
Евгений, спасибо вам большое за это интервью.
Пожалуйста.
До свидания.
До свидания.
Напомню, что Дягилевский фестиваль 2021 года проходит с 10 по 20 июня. Всю информацию о программе и билетах можно узнать на официальном сайте проекта. Следующий выпуск программы выйдет уже завтра.